В эфире «Радио Свобода», программа «Человек имеет право», ведущая Кристина Горелик. ГУЛАГ в сердце. Сразу в нескольких российских регионах почти одновременно открылась выставка «Папины письма». Это экспозиция, основанная на посланиях репрессированных родителей из ГУЛАГа своим детям. С помощью рисунков, сказок, рассказов взрослые пытались сохранить связь с родными, передать тепло и заботу, воспитывали и наставляли. Многие дети так никогда и не увидели своих мам и пап. А эти письма – единственная живая память о самых близких людях. Эти сохраненные в семейных архивах, пронесенные сквозь десятилетия советского режима и списанные листки, показывают, что, несмотря на сталинский террор, на страх и доносы, на почти полностью разрушенные человеческие связи, семья устояла. Прежде всего, конечно, отношения между родителями и детьми. Моя коллега Мелани Бачина побывала на одной такой выставке, которая открылась в Томске.
10 историй переписки отцов из ГУЛАГа со своими детьми собраны на стендах небольшого зала в Томском мемориальном музее истории политических репрессий. Это оригиналы и копии писем, многие из которых написаны на листочках дешевой бумаги, мелким почерком, чтобы побольше уместилось. Большое расстояние между отцами и детьми, неопределенность срока и судьбы усиливали остроту тоски и любви, и это чувствуется в этих письмах. «Трудно тебе, Лидуся, приходится одной», — пишет своей жене Армин Стромберг из Нижнетагильского лагеря НКВД. «Я с удовольствием разделил бы твой труд по воспитанию дочери, но ничем не поможешь. Мне сейчас так жаль, что за делами последние месяцы перед отъездом я обращал на нее мало внимания. Теперь я часто-часто представляю себе, как дочка сидит у меня на коленях, пишет слова и рисует. Милая, любимая дочка, скоро ли я ее увижу?» Это и другие письма отца, всего их 74, дочка Армина Стромберга, Эльза, отдала на выставку «Папины письма».
«Папины письма были долгое время забыты вообще в семье. Мы не знали, что такие письма существуют. И папа, по-видимому, о них тоже забыл. Как-то мы перебирали папки, его химические папки. И в одной из папок, значит, он нашел такую связку писем, которую... Ну, я вообще никогда о них не слышала, а папа с удивлением прочел, был страшно потрясен. Он писал письма, 74 письма сохранилось, и когда... Мама сказала, что это такая тяжесть, давай их уничтожим. Он сказал, нет, это история. И вот он сохранил, и я знаю, что папа очень хотел, чтобы эти письма как-то дошли до людей.
На открытии выставки Эльза Стромберг, дочь известного ученого, которая пошла по папиным стопам, стала кандидатом химических наук и до сих пор работает в Томском политехническом университете, поделилась своими воспоминаниями. Ей было 4 года, когда папу арестовали, и она с ним обменивалась рисунками.
Значит, закладывалась потом треугольничек, вы знаете, да? И вот так вот наклеивалась марка и посылалась. Рисуночки, которые папа рисовал, они, значит, ну как, проходили. Один рисунок, папа спросил, получила ли дочка рисунок, где я там тот рисовал. Я не получила. Я так плакала, и мама просила, сходи на почту, скажи им, чтобы они мне вернули мой рисунок. И в каждом письме спрашивала, ну, папа обо мне, а я, что он мне написал. Очень трудно. Вместе со мной и с другими дочерьми мы здесь можем вспомнить своих отцов и вообще страшное время, которое, конечно, мы... Хотим, чтобы никогда не повторилось.
Армин Стромберг выжил и вернулся домой. Позже он скажет, что, несмотря на страшный голод и непосильный труд, спасали его письма, связь с домом. История Стромберга скорее исключение. Другие отцы, чьи письма представлены на этой выставке, своих детей никогда больше не увидели. Одна из историй рассказана Мартой, дочерью репрессированного архитектора Бориса Алексеева. Марта живет в Томске и продолжает собирать информацию о своем отце. Она его почти не помнит. Ей было 3 года, когда его арестовали. В памяти сохранились лишь обрывки воспоминаний о нем. Чертежи, рисунки, книги, фотографии и, самое главное, письма. «Это и есть мой отец», — говорит Марта.
Наша семья замалчивалась вообще память об отце до какого-то времени. То есть я даже помню такое, что я даже боялась произнести имя отца. Вот это было у меня, потому что, очевидно, вот такой прессинг и...
Мама боялась?
Мама очень боялась. Не случайно ведь в анкетах, еще уже будучи взрослым человеком, когда я поступала в институт или там на работу, ведь была анкета «Мать, отец». И что про отца я писала? Погиб годы. То есть о том, что это были репрессии, о том, что он прошел вот такой тяжкий путь, об этом даже ну, как-то и думать-то. И думать, это думать о человеке как-то было запретно. То есть это было табу, и все, это было зажато где-то. Мне 4 года, сестре Генриете 2 года. Вот это момент, когда связь с отцом окончательно прекращается, и мы получаем только письма. Его забота о дочерях – это строчки, которые остались, сохранились в письмах. Кстати, вот оно от провинного Российска, Ворошиловская улица, тюрьма номер 3, НКВД, Алексеев. Пиши как можно скорее. Не трать... Не жалей, пожалуйста, денег на Марту. Лучше распродай все мое барахло, лишь бы поправить ее здоровье. Вы, наверное, ее домашними средствами лечите. Боитесь, как бы чего ни случилось. Прости меня за злое письмо, но сама виновата. Поцелуй ее от меня крепко-крепко. И скажи, что ее Боба только о ней и думает. Борис. Я называла отца Боба, Боб. Ну, он был Борис.
Эти письма, да еще фотографии, единственное, что осталось у Марты от отца. Борис Алексеев был реабилитирован, но его жена до этого времени не дожила. Сейчас Марта продолжает поиск сведений о своем отце. Его биография обрывается на 1952 году. Известно, что до этого года он был на спецпоселении в Магадане без права переписки.
Самое интересное о том, что сохранились подлинные вот несколько открыточек, нарисованных человеком из лагеря. То есть... Три поросенка здесь, вот целая серия. Есть открытка, где там нарисована колбаска, там что-то такое. А человек умер в лагере от лапилагра, то есть от голода.
Директор музея Василий Ханевич показывает рисунки Николая Клявина. Они очень яркие, красивые. Это подлинники, которые чудом сохранились. От Николая Клявина дошло только одно письмо, и то с затертыми строчками. Это цензура, объясняет Василий Ханевич. Выставка называется «Папины письма». Почему именно папины, спрашивают некоторые посетители. Музеи отвечают, потому что зачастую это последнее обращение отцов к своим детям. Почти все они погибли. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск. В эфире «Радио Свобода», программа «Человек имеет право», ведущая Кристина Горелик. «ГУЛАГ в сердце» – тема моей сегодняшней передачи. Со мной в студии Ирина Островская из архива Международного мемориала, член правления общества «Мемориал» и куратор выставок «Папины письма».
Надо сказать, что архив мемориала специализируется именно на домашних семейных документах, и для нас письма как раз являются нашими такими самыми большими, самыми ценными экспонатами, потому что они честные, потому что они правдивые, и потому что в конечном результате, только опираясь и основываясь на ту информацию, которую мы можем прочитать в письмах, мы можем попробовать представить, как оно на самом деле жилось в лагере. Других источников у нас нет. В начале этого года у нас в Москве прошла выставка «Папины письма», и она получилась удачной. Она получилась настолько удачной, что наши коллеги из наших мемориалов, региональных отделений сказали, мы тоже хотим. Но ведь мы, к сожалению, наши экспонаты, они очень ветхие. Им не так много лет с точки зрения, там, это не инкунабулы, знаете, средневековые. Но с учетом того, в каких условиях и на каких материалах они создавались, они невозможны для транспортировки. И поэтому мы подумали, что у школы мы идем на варианты копийные. Мы сделали муляжи. И коли мы идем на изготовление муляжей, то пускай это будет одновременно в нескольких местах. И мы сделали 5 экземпляров этой выставки.
А что значит который... муляжи? Вот смотрите, вот рядом с вами вот лежат эти самые экспонаты.
А я вам сейчас покажу немножко. Сейчас, подождите. Ну, вот давайте мы посмотрим, что я действительно принесла. Я принесла мало, специально, потому что мне кажется, что выставку надо смотреть. А не по радио, да, не по радио, даже в сегодняшних наших видео-вариантах радио показывать. Я принесла только одного нашего героя, скажем так. Да, надо сказать, что по результатам выставки, в результате родилась книжка. Она намного шире и больше, чем... чем выставка, и материала намного больше. Но получилась такая, с нашей точки зрения, славная книжечка. А я показываю
письма отцов из ГУЛАГа к детям.
А я показываю две вот такие небольшие школьные тетрадочки, которые папа Гавриил Осипович Гордон писал дочерям в лагере. Надо сказать, что попал он в очень жесткий лагерь. Он был практически целиком уголовный. И профессор Гордон, немолодой, в очках, очень физически, конечно, некрепкий, который в результате смог работать только сторожем на строительстве канала Москва-Волга. И в результате он умер от голода там. Но, тем не менее, он пишет дочерям две тетрадочки. Одна из них называется «Клио». Это введение во всемирную историю. «Клио», муза истории. А вторая тетрадочка, которая называется «Маленькое введение в большую философию». И вот по памяти, не имея никаких под рукой материалов, никаких источников, на всех языках мира, потому что он был немыслимый совершенно полиглот, начиная, понятно, от древнегреческого и латыни, и кончая, ну, я даже не знаю кем. Тут и немецкий, и французский, и голландский, и испанский, и все другие языки. Он цитирует по памяти философов, и таким образом девочке передает свое знание. Но я должна вам сказать, что когда мой сын учился в университете, вот недавно, он философию сдавал по трактату Гордона.
Правда?
Да. Очень емко, очень сжато, очень фундаментально, очень
я знаю,
грамотно.
Что детей вот не говоря, все равно, несмотря на то, что все-таки хоть какая-то вот теплилась вот эта связь, институт семейных отношений, детей же заставляли отрекаться, чтобы вступать в комсомол от своих родителей. Здесь, как я понимаю, все-таки дети пытались втихую сохранить эти вещи? Как
ну, все-таки начнем с того, что сохраняли мамы. В тот момент, в первую очередь, сохраняли мамы, кстати, которых тоже агитировали отрекаться, отказаться, развестись.
Кто-то,
мы не следователи, мы мемориал. Мы никого не судим. Наша задача – это собрать и сохранить, для того, чтобы можно было попробовать понять, попробовать прикоснуться к подлинности, не трактовке другого историка, а к тому, как это было. История 20 века настолько интересна, и она настолько многопланова и многогранна, а мы ведь ее совсем не знаем. То, что нам преподавали, и то, что нам трактовали, и то, что нам то, что мы знаем с детства, и нам кажется, что это истина. Ну, потому что мы же знаем, что так, ну, мы же в этом росли, а выясняется-то, оказывается-то, вот ластиком берешь, стираешь, а там такие глубины, а там такие массивы, а там такая ширь. Ну и как? Как? Если мы это не будем сегодня изучать, сегодня, в начале 21 века, через 20 лет вообще, наверное, невозможно будет понять. И что же, мы так и будем жить в окружении выдуманного мира? Зачем?
И в окружении мифа в том числе.
Но я в данном случае под выдуманным миром и думала миф. Конечно.
А миф существует много. Мы во второй части обязательно поговорим про мифы об экономической целесообразности ГУЛАГа. А сейчас я хотела бы узнать у вас о мифах, например, о великом вожде, допустим. Да? Ведь сейчас вот среди национальных героев те же самые дети, между прочим, называют Иосифа Сталина.
Многие. Я вам даже могу рассказать замечательную историю, которую мне рассказывала одна наша героиня. А у нее папа расстрелянный, мама в лагере сидит, а она отправлена в детский дом. И, тем не менее, отправленная в детский дом, она продолжает учиться в той же школе, где она оставалась до этого. И поэтому каждый день по дороге в школу идет мимо своего дома и видит окно. Квартира опечатана, а на подоконнике стоит горшок. И вот в опечатанной квартире горшок, цветок расцвел. И вот она мне это рассказывает, как она идет и видит, что в окне расцвел цветок. И я думаю, боже мой, какой же она сделает из этого вывод, да? Какое же будет продолжение? А она мне говорит, что она стоит, видит, очень красивый, и думает, вот бы его сорвать и подарить Сталину.
Ну, и что с этим делать? Что?
Вот что с этим делать? Мне кажется, рассказывать. Знать и рассказывать, знать и рассказывать. И, наверное, даже лучше не вынося оценок, просто показывает. Но люди же все-таки разумные существа. Мы же вообще уже давно вышли из пещеры. И мы же все-таки гомо сапиенс. Ну.
Вот для
и вода точит камень.
Знаю, да. Вот, кстати, насчет рассказывать, да, вы же не остановитесь на этом, как я поняла, на этой выставке.
Это мы уже сделали.
Письма, это вы уже сделали. Ваша совесть чиста. Выставка пошла по городам и регионам, и вы начали новую, да, историю какую-то?
Ну, мы готовим сейчас новую выставку, которую мы должны открыть в октябре, так что милости просим, приглашаем. А выставка тоже по нашим материалам, поскольку вот письма – это наша такая любовь, то поэтому мы и здесь остались верны этой любви, сохранили письма как источник, но в данном случае письма как какие люди могли писать письма. И вообще, имели ли право люди писать письма в лагере, потому что ведь 10 лет без права переписки, она ведь впечаталась на матрицу везде и всегда. И одно из самых частых вопросов, наверное, не один, а просто сам, как? Письмо из лагеря, а разве оно может быть, ведь без права переписки? Поэтому она и будет называться выставка «Право переписки».
Я подумала, 10 лет без права переписки с восклицательным.
Нет, тогда она и будет называться «Право переписки», потому что ведь 10 лет без права переписки такого приговора не было. Это эвфемизм, который заменял другое.
Что?
Это просто эвфемизм, заменяющий расстрел. Расстрел нельзя было говорить, поэтому придумали так. Ну, 10 лет, мол, ждите, мало ли что.
То есть это один из таких тоже, опять же, получается, мифов, да, когда придумали, когда... Почему нельзя было расстрел говорить?
А зачем?
Ну, что значит зачем?
Ну, как, расстреливали? У нас ведь за полтора года расстреляли, считай, под 1 000 000 человек. Вы представляете, у Кукардова из этих миллионов есть, ну, как минимум, я не знаю, мама, папа и жена. Соответственно, 3 000 000 будет что? Искать или волноваться, или... А так никто ничего не знает. Тихо, мирно. Арестовывают ночью. Говорят неправду. 10 лет.
10 лет ждите. Без права переписки, да. А вы ждите.
А вы ждите. Он в дальних лагерях.
И ведь миллионы людей ждали, и надеялись, и действительно
конечно,
были уверены,
конечно, они ведь знали, что он ни в чем не виноват. Ведь нельзя представить себе, что мало того, что арестован ни за что, так еще и тут же расстрелян ни за что. Но это же голова отказывается принять. Психика же этого не понимает. Поэтому мы решили показать переписку с разных точек зрения. Во-первых, что пишут, как пишут.
Те, кого не расстреливали.
Те, кого не расстреливали.
Тем, попал в лагеря.
Тем уже, да. Что используют в качестве чернил. Что используют в качестве бумаги, как передают, как пересылают. Ну, с другой стороны, какие были нормативные акты, ведь это тоже как-то регламентировалось. Это же не было там, не каждый же начальник лагеря придумывал сам свои правила, хотя и такое тоже бывало. Вот, и в качестве иллюстрации я вам только покажу один документ. Это так работает цензура. Вот, документ, между прочим, очень старый. Это 27-й год.
27-й год.
27-й год.
И вот так вот закрашивали. А чем это? Фломастер? Туши, да? Фломастера уже не было.
Да. Туши так... хорошо замазывали.
Мы уже
смотрели и в инфракрасных лучах. Не получается. Прочитать, что спрятано, не получается. Но в другом месте я прочла. Там в лагерь, не из лагеря, а в лагерь. Пишет своей арестованной родственнице, что у нас яйца подорожали, и теперь стоят там столько-то, столько-то, столько-то. Это очень большой государственный секрет, это цензура вычеркнула.
Понятно, почему.
Но письма, яйца дорожают, это же нехорошо.
Да, Новочеркасск может потом случиться второй, да?
Ну, это было задолго до Новочеркасска, но, видимо...
Ну, там голод, это же все тоже понятно, да? На кого вы хотели бы, на кого вы рассчитываете выставку? Я понимаю, что, в принципе, на всех все желающие могут посмотреть, но, тем не менее, вот у вас есть какие-то вот ваши предпочтения тайные, да, надежды, что ее посмотрят?
Вы знаете, мы, конечно, хотим, чтобы смотрели молодые ребята. Мы хотим, чтобы смотрели старшеклассники, приходили студенты. Не очень понимаю, чем мы можем их привлечь, потому что это же надо разве что попробовать... попросить, это мне сейчас пришла в голову идея, попросить рукой написать письмо. Или переписать что-то там. Никто же рукой-то писать не умеет.
Вот, кстати,
или на компьютере набрать.
Ну, на выставке можно попробовать вот как раз ту самую тушью написать. Да, может быть.
Ну, или просто ручкой обычной, так, чтобы макать в чернильницу. Легкое дело.
Посмотрите, какой труд, помимо принудительного труда заключенных, был как раз у тех, кто... этой перепиской и занимался.
Ну, у нас
как...
отдельный будет таким отдельным, не знаю, частью выставки будет то, действительно, что можно было использовать в качестве бумаги и в качестве пишущего материала.
Ой, Ленина мы помним все.
Молоко,
про,
да?
Про молоко и хлебный, да, и хлебный мякиш. Это, по-моему, известная
история. Хлебный
мякиш,
да, у нас есть чудный совершенно документ про цензуру, где цензоров критикуют, что они не проглаживают, и поэтому надо всех снабдить утюгами, чтобы они проглаживали. Вот, но на бересте письма есть, и на тряпках письма есть, и на коже, и на деревяшках выцарапанное. Такой, знаете, небольшой сгусток человеческого развития за непродолжительный период.
Невозможно было заставить, вот замолчать невозможно было заставить, да? Вот
но
ж,
ведь это
хотели.
Единственная возможность связи, контакта, чтобы понять, что кроме этого мира есть еще тот, что это не безумие, а что там тебя ждут, и что там тоже люди живут, и будет куда вернуться.
Я напомню, что в гостях у меня была Ирина Островская, куратор выставок «Папины письма», а также будущей выставки, которую мы надеемся будет в октябре в мемориале «Право переписки». ГУЛАГ – это прежде всего история людей, прошедших через мясорубку большого террора. Многие родители, писавшие письма своим детям из ГУЛАГа, так никогда их и не увидели. Кто-то был расстрелян, кто-то умер от голода и болезней непосильного труда. Их письма детям и женам – единственная память о них. Экономическая целесообразность от бесплатного принудительного труда заключенных ГУЛАГа, вопреки распространенному мнению, невелика. Заключенные давали не более 10% от общей прибыли в СССР, а затем и вовсе ГУЛАГ перестал быть самоокупаемым. Зачем же тогда он был нужен? Об этом в одной из ближайших своих передач я буду беседовать с доктором исторических наук, профессором, руководителем Центра экономической истории исторического факультета МГУ Леонидом Бородкиным. Кстати, главное здание Московского государственного университета строили советские заключенные. Не пропустите очередную программу «Мифы о ГУЛАГе», в которой речь пойдет об экономической выгоде бесплатного труда заключенных, американском ГУЛАГе и других не менее распространенных заблуждениях. На этом я завершаю сегодняшнюю программу «Человек имеет право». Ее вела Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Я родился на востоке Украины, в Варшаловградской области. Я вообще сельский ребенок. Когда я попадал, например, в Варшаловград, а тем более в Харьков, у меня это были мегаполисы.
В «Поверх барьеров» украинский писатель Сергей Жадан. Проза и монологи.
Меня, как писателя, война волнует. В этой войне принимает участие много моих знакомых. Война происходит на территории, которая является моей родиной. Это часть от моего мира.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Здравствуйте! В эфире программы «Дежавю» и я, ее ведущий Александр Подрабинек. В предыдущих выпусках программы мы говорили о деталях нашей жизни, которые напоминают прошлое. Мы вспоминали законы, обсуждали события, сравнивали политические системы, судебные процессы.